Экспертное мнение.
Статья, которая достаточно давно, ну, вернее, темы, которые вы там поднимали, достаточно давно в публичном пространстве не обсуждались. Вот 2 года назад еще как-то вокруг музея ходили какие-то разговоры, эта история постоянно поднималась у нас в эфире, но в какой-то момент времени, я не знаю, сознательно ли это произошло, или это просто стечение обстоятельств, что маловероятно, но как-то поутихли страсти вокруг мемориального комплекса. Но, тем не менее, сегодняшняя волна – это как раз следствие визита Сакурова. Именно его слова по поводу музея Пермь-36 навели на мысль как-то ее вновь поднять в публичном пространстве.
Значит, смотрите, во-первых, очень жаль, что вы так говорите. Мне-то кажется, что эти разговоры не утихали никогда. То есть, будучи человеком, ну, заинтересованным, просто не в смысле как-то материально заинтересованным, а по-человечески в этой истории я отслеживаю достаточно много материалов, достаточно много публикаций. Так, в декабре прошлого года мы побывали в Перми-36, большая делегация общества «Мемориал», и по результатам этой поездки было достаточно много написано. Угу. Вот, поэтому нынешнее продолжение достаточно закономерное, оно просто показывает, что ситуация по-прежнему не разрешена, тема по-прежнему актуальна, она по-прежнему горячая и острая, и это не значит, что вот это какой-то одноразовый выплеск, и сейчас все прекратится. Ничего подобного, все будет продолжаться. Но поводом для вот этой конкретно публикации стал даже не сам визит Сакурова в Терем-36, а журналистский отклик на него, потому что очень многие приняли в очередной раз за чистую монету то, что говорится нынешним руководством мемориального центра политических репрессий. А эти люди, они не всегда правду говорят, мягко выражаясь. Вот.
Собственно, достаточно подробно напомнили историю мемориального комплекса, ну там буквально от момента идеи. Вот. Если не затруднит, все-таки много было, я не знаю, даже тут манипуляций информации по части того, как он создавался. Вот если сейчас конструировать вот всю эту историю, это проект Шмырова и Курсиной. И тут не может быть двух мнений.
Ну, вы знаете, на этот счет есть разногласия даже внутри мемориала, то есть просто люди спорят о том, чья роль была больше. На самом деле они не одни, то есть мемориальцы стояли точно так же у истоков. Единственное, что Шмыров действительно взвалил на себя основную работу и ради этой работы отказался от личной карьеры ученой. То есть он просто сосредоточился на этом музее, и это был акт очень большого самопожертвования. Потому что у него были перспективы прекрасные академические, у него была написана докторская диссертация, которую он в результате не защитил. Предпочел работу с музеем сохранения памятника. Так что, разумеется, его заслуга в этом основная. Это заслуга, которую невозможно переоценить. И сейчас, понимаете, споры идут не о том, что он сделал, а что не сделал, а о том, насколько велика и положительна его роль в этой истории. Потому что нынешнее руководство Перми-36, точнее, Мемориального центра политических репрессий, утверждает, что Шмыров памятник погубил, тогда как на самом деле он его родил. Понимаете?
Ну, там были одни развалины.
Вот такая вот... Да. Именно, там были одни развалины, а теперь зайдешь туда, целая зона, как вот вчера построили. Причем это все реставрировано научно, с огромным количеством документации научной, с разработками, лицензированным реставратором все работы проводились. То есть все по-честному. И, разумеется, слухи, которые распускаются о том, что вот Шмыров и команда плохо содержали музей, плохо содержали коллекцию, плохо хранили, все такое, неправильно реставрировали, вот эти слухи, они абсолютно не имеют ничего под собой.
Ну,
вот.
Получается, что да. Сокуров, если мне не изменяет память, достаточно четко обозначил, у нас это в эфире проходило, что такой музей не должен быть гражданской общественной площадкой. Ну, поминая пилораму, все-таки вы что думаете по этому поводу? Ведь вот такое...
Ну, я такого не помню. Вот то, что я помню из высказываний Сокурова, это сплошное «ребята, давайте жить дружно». Давайте объединимся ради сохранения этого места, давайте не продолжать там как-то множить противоречия, нужно всем собраться и работать. Вот это я слышала и читала во всех репортажах. И, по идее, это, конечно, правильно, но детали нуждаются в комментировании. Вот. А что касается моего отношения к музею как к общественной площадке, ну, конечно, в идеале это должно быть что-то вроде Ельцин-центра. И как вы помните, у меня в статье это написано, проект был сделан с тем же агентством, которое сделал Ельцин-центр. Это агентство «Ральф Аппельбаум». Конечно, это должно быть пространство совести, свободы, пространство для дискуссий. Что касается, если вы намекаете на продолжение фестиваля «Пилорама», то я не так давно слышала, что нынешнее руководство музея собирается этот проект продолжать, то есть они еще и его благополучно приватизируют.
Просто говорили всегда о том, что стремление к свободе, к созданию или, я не знаю, функционированию вот этого общественного пространства, ну, в виде пилорамы, давайте так, это все-таки весьма однобокий подход. И вот демократический, я не знаю, свободолюбивый, либеральный настрой публики не подразумевал иной точки зрения. Если туда попадали, говоря совершенно простым, там, примитивным языком, попадали, например, какие-то провластные люди с таким отношением к происходящему вокруг, они не имели возможности свою позицию там высказать. Вроде как площадка открытая, но она оказывалась открытой только для тех, кто за открытость. А те, кто за закрытость, так условно в кавычках, они слова там не имели. Согласитесь с этим? Ведь я полагаю, вы ведь неоднократно
принимали участие. Не совсем так. Мне кажется, что вы не очень в курсе. Дело в том, что там было очень много дискуссий, где были представлены очень многие точки зрения. Вот лично я сама была на дискуссии, посвященной «Пусси Райт», тогда это было очень актуально, и где большинство собравшихся высказывались против «Пусси Райт». То есть вот натурально вот это большинство на этой дискуссии победило. Хотя спикеры были приближенные к этим девушкам и, естественно, сочувствующие им, но тем не менее дискуссия пошла совершенно не в ту сторону, в которую, наверное, хотелось бы спикерам. Вот. А те, кому действительно не давали там высказаться, точнее пытались не дать, это были провокаторы. Провокаторы из «Сути времени», из «Пермского комсомола» и из других подобных достаточно таких боевитых организаций, которые прорываются, даже если им пытаются не дать. Вот это единственные люди, которые действительно пытались быть как-то оттеснены от пилорамы и которые громко возмущались этим.
Угу. Вы достаточно критично высказались в отношении нынешнего руководства. Вот если озвучивать это сейчас в нашем эфире, вы считаете, что эти люди сегодня недостаточно квалифицированы для того, чтобы развивать музей? И это как бы первая часть вопроса. И второе, ну, действительно, пусть сегодня дискуссия никак и не получается, примирение, о котором говорил Сокуров, не получается, а в принципе, чисто гипотетически, при всех данных на сегодняшний день, это возможно?
Да, хороший вопрос, оба вопроса хорошие. Первый. Значит, критика по отношению к нынешнему руководству Мемориального центра политических репрессий связана с несколькими пунктами. Во-первых, действующий директор Наталья Симакова действительно не является квалифицированным специалистом. Она вообще не является историком. Она окончила Институт культуры и по образованию является менеджером культуры. Ну, то есть, ее место работы – это клуб. а не музей, не научное учреждение, понимаете? То есть она может руководить культурным учреждением, но не научным. А что же касается научного консультанта этого учреждения, чрезвычайно гиперактивной Юлии Кантор, то здесь претензия другая. Она, безусловно, историк-специалист, но она не является пермским человеком. Она не заинтересована в развитии музея. Она делает в нем собственную карьеру, в которой она и заинтересована. То есть она использует эту площадку как место для личного пиара. И делает это не всегда добросовестными способами. Вот. Что касается второго вопроса, это возможно ли примирение? Безусловно, возможно. И именно об этом моя статья и об этом ее главный пафос. То есть на самом деле компромиссную фигуру найти достаточно просто, и была найдена такая фигура, это историк Наталья Афанасьева, которая устраивала и краевые власти, и основателей музея, потому что она добросовестный историк, порядочный человек, который, ну, не постесняется сказать спасибо основателям музея, извиниться перед ними за действия предыдущих властей. Понимаете, то есть совершенно не обязательно делать какие-то радикальные шаги. Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, достаточно шагов компромиссных. Это очень возможно и совсем не трудно, как мне кажется.
А сами вот. Шмыров и Курсина, я не знаю, опять же, говоря простыми словами, оперативного управления, отношения к оперативному управлению ведь больше не могут иметь. Почему нет? Власть изменилась, Басаргина больше нет. Это с его подачи, при нем начались все эти претурбации. Они как?
Разумеется, это был бы идеальный вариант. То есть для нас идеальный вариант вернуть в музей тех, кто это заслужил всей своей жизнью, и тех, кто умеет им управлять лучше других. Безусловно, это было бы очень хорошо. Но мы пытаемся быть реалистами и понимаем, что этот шаг станет провокацией для той же сути времени, для тех же коммунистов, наиболее радикальных, бывших волковцев. И, в общем, опять начнется шум. Я думаю, что власти это не нужно. Угу. Мы бы это как-нибудь пережили, отпихивались и продолжим отпихиваться от них. Но вряд ли это нужно действующей власти, какой бы замечательной она ни была. Поэтому мы и говорим о компромиссном варианте, о том, что можно найти такого человека, который будет пользоваться консультациями Виктора Шмырова. Понимаете?
Как, и это должно быть непременным, обязательным условием работы в музее Пермь-36.
А непременным, обязательным условием работы человека, руководителя музея Пермь-36 должно быть уважительное отношение к его основателям. Как, в какой мере это будет проявляться, это уже частные вопросы, которые могут быть обсуждены. Главное – это правильное отношение. То есть возвращение как бы их заслуг и возвращение имущества, которое оно Пермь-36 оставило в музее. Вот такие вещи. Юлия, я, честно говоря, не понимаю, почему Юлия Кантор сама не сделала этого первым делом, как только она оказалась в музее.
Юлия Александровна, вот если пофилософствовать сейчас, много разных было пересудов по поводу того, каким быть музею именно политических репрессий. Должно ли здесь каким-то образом участвовать государство? Ну, мы понимаем, что оно сегодня практически во всех сферах пытается участвовать в той или иной степени. Но вот если отстраниться от конкретной истории музея Пермь-36 и посмотреть на это в общем, все-таки это должен быть музей частный, музей общественный, или без государства здесь не обойтись?
Нет, конечно, без государства не обойтись. Во-первых, существует государственная концепция увековечения памяти жертв политических репрессий. Это очень большая госпрограмма. В ее рамках в Москве возводится огромный монумент «Стена памяти». Пермь-36 в проекте этой программы был одним из федеральных центров. Но пока тут шли вот эти вот бои, он из этой программы вылетел. То есть федеральное финансирование этого музея прекращено. Это большая материальная потеря Пермского края. Там выделялись существенные суммы.
Там речь о 600 миллионах, по-моему, шла, да?
Да, 600 миллионов в проекте значилось. Вот этого всего мы лишились в результате рейдерского захвата музея. И, разумеется, если речь идет о масштабном проекте, то государственное участие необходимо. И, как мне кажется, вот эта вот концепция государственной программы по увековечению памяти жертв политических репрессий, она очень хорошо корреспондирует с деятельностью музея.
Угу. Ну, а вот. Тогда сможет ли он сохранить свою суть, если все-таки государство будет в этом участвовать? Понятно, что материально, да, наверное. А вот по части наполнения экспозиции, ведь помним мы все эти сюжеты, да, заказные по поводу того, кто там, по поводу сидельцев политических зон, там вспоминали чуть ли не тех, кто там по лесам Украины бродил, бендеровцев каких-то, вот. Ну, вот вообще в сегодняшних условиях...
Ну, во-первых, да, бендеровцев.
Ага.
Все-таки... Это Степан Бандера, а не Остап Бендер, правда, начальник
этого движения. Да-да-да, бандеровцы, я про них и говорю. Просто, видимо, прозвучало,
бандеровцы.
Что бендеровцы. Нет,
значит,
нет, конечно.
В общем, смотрите, все эти выступления, о которых говорилось, что ПМ-36 – это музей антисоветчиков, предателей, убийц и прочих бандеровцев, угу. Вот все эти выступления, они были заказные и проплаченные. Вот если вы были в музее, скажем, в 2013 году и сейчас, вы бы удивились, увидев, что там та же самая экспозиция с теми же самыми именами, там тот же самый Василь Стус, Василий Овсиенко, Левка Левченко, Галис Боляускас и прочие националисты, противники Советского Союза. Те же самые люди, те же самые герои. Но никто не выступает. Понимаете?
Угу.
Никому нет дела, потому что дело-то уже сделано, деньги заплачены.
Угу.
Что касается состава заключенных, то я очень рекомендую прочитать интервью с Виктором Александровичем Шмыровым в газете «Вестник мемориала». Она есть на сайте Пермского мемориала. Дело в том, что Шмыров очень тщательно изучил состав заключенных. И там в процентах, сколько было этих, кто сидел по какой статье. И вывод делается такой. Основной массив заключенных – это диссиденты, узники совести.
Угу.
Именно для них был этот лагерь в 80-е годы. Именно они оттуда вышли по Горбачевской амнистии 87-го года, после того, как лагерь был закрыт. То есть это лагерь узников совести. Это очень важный момент. Это политический лагерь. Он начинался как политический в 46-м году. И там были в основном люди, которые сидели по законам о трех колосках и прочим драконовским законам сталинского времени. И он закончил свою жизнь как лагерь для политических заключенных.
Угу.
Поэтому этот памятник очень важный и не только в историческом, но и в моральном плане.
Последний вопрос. Если сейчас смотреть на всю эту ситуацию, вот именно ситуацию с основателями, с нынешним руководством, если не получается все-таки ну, прийти к какому-то консенсусу, кто может быть инициатором, медиатором всей этой истории в современной Перми сегодня или за ее пределами?
Значит, ну, во-первых, небольшое такое лирическое признание. Значит, мы занимаемся отстаиванием интересов основателей Перми 36, не особо рассчитывая на результат. Разумеется, мы надеемся на результат, но мы занимаемся этим не поэтому. Дело в том, что правозащитная деятельность по природе своей такова, что она необходима независимо от результата. Как вы понимаете, Ковалев и другие диссиденты выходили на Красную площадь там в одиночку прекрасно понимая, что эта их деятельность не приведет к свержению строя. Понимаете, они понимали, что их деятельность не будет иметь результата. Но они делали это, потому что это необходимо. Так вот, поддержка Виктора Александровича Шмырова и Татьяны Георгиевны Костиной необходима только потому, что достойные люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации, достойны поддержки. И все порядочные люди должны им эту поддержку оказывать, независимо от результата. То есть нельзя говорить, зачем вы вылезаете, все равно у вас ничего не получится. Да пусть не получится, все равно вылезет. Это вот первое соображение. Второе соображение. Кто может быть медиатором? Я очень надеюсь, что новые власти Пермского края, новый министр культуры рассмотрят эту ситуацию по-новому и примут достойное, взвешенное решение. Мне кажется, что это совсем не трудно. Знаете, вот мне кажется, что проще ничего нет. Угу. Нужно проявить просто минимум воли и добросовестности для того, чтобы ситуация стала существенно лучше.
Ну, будем на это надеяться. Все, большое спасибо вам.
Вам спасибо.
До свидания.